Глава 8. Черная башня. 1. На следующий день Делглиш отправился в Грейндж, чтобы объяснить Уилфреду Энсти, что вынужден задержаться в коттедже «Надежда» до конца следствия, а заодно внести символическую арендную плату. Он нашел Уилфреда в конторе одного. И что удивительно, Дот Моксон в непосредственной близости не было и в помине. Уилфред изучал расстеленную на столе карту Франции. Один из углов карты придавливала перехваченная резинкой стопка паспортов. Казалось, Энсти не слушает гостя. «Следствие, да-да, конечно», — ответил он и снова склонился над картой. Точно речь шла о забытом по нечаянности приглашении на ленч. О смерти Мэгги он даже не заговаривал, а формальное соболезнование Делглиша принял весьма холодно, точно проявление плохих манер. Да и вообще держался Энсти так, будто, добровольно отказавшись от Тойнтон-Грейндж, мгновенно сбросил с плеч какую бы то ни было ответственность и перестал даже интересоваться судьбой своего детища. Осталась лишь его двойная навязчивая идея «Чудо исцеления и паломничество в Лурд». Инспектор Дэниел и судебная лаборатория времени зря не теряли. Дознание проводилось ровно через неделю после гибели Мэгги. Неделю, во время которой обитатели Тойнтон-Грейндж, похоже, так же старательно избегали Делглиша, как и он их. Никто, даже Джулиус, не выражал желания поболтать о смерти Мэгги, словно все теперь видели в Делглише лишь полицейского, нежеланного чужака с неясными убеждениями, потенциального шпиона. Каждое утро он уезжал с Тойнтон-Хед, а возвращался лишь поздно вечером, встречаемый темнотой и безмолвием. Ни действия полицейских, ни жизнь Тойнтон-Грейндж не затрагивали его. Он продолжал ежедневное судорожное исследование Дорсета, точно добровольный узник, и ждал дознания как дня освобождения. И вот этот день настал. На дознании не присутствовало никого из пациентов Тойнтон-Грейндж, кроме Генри Каруардина, что тоже удивляло, так как его не вызывали давать показания. Пока публика почтительно ждала, рассыпавшись по двору суда беспорядочными группками, как всегда бывает после наиболее мрачных общественных ритуалов, Каруардин энергичными движениями рук подкатил кресло к тому месту, где стоял Делглиш. Инвалид явно пребывал в приподнятом настроении, а голос у него звучал почти радостно. «Я, конечно, понимаю, что вам, в отличие от меня, эти церемонные попытки увязать болтающиеся концы законов не в новинку. Однако сегодняшнее действо было не лишено интереса, правда? С технической и научной точки зрения далеко не так завораживающе, как дознание по поводу смерти Холройда, зато чисто по-человечески куда живее».
«Вы говорите, как знаток дознаний. Если у нас в Тойнтон-Грейдже дальше продолжится нечто подобное, скоро стану таковым. А Хелен Рейнер сегодня прямо звезда дня. Этот невообразимый костюм и шляпка, в которых она появилась, насколько я понимаю, государственная униформа медсестер. Мудрый выбор. Волосы зачесаны, минимум макияжа, общее впечатление безукоризненного профессионализма. Возможно, миссис Хьюсон полагала, будто между мной и ее мужем существуют какие-то более близкие отношения. У нее было слишком много свободного времени на беспочвенные фантазии. Разумеется, нам с доктором Хьюсоном приходится работать плечо к плечу. Я высоко ценю его доброту и компетенцию, однако между нами никогда не происходило ничего предосудительного. Доктор Хьюсон был глубоко предан жене». «Ничего предосудительного. Вот уж не верил, что в реальной жизни хоть кто-нибудь так говорит». «На дознаниях еще как говорят», — заметил Делглиш. «И как вы думаете, суд ей поверит?» «О, да. А вы как считаете? Трудно представить, чтобы наша дамочка, одетая в серое сукно, или это габардин, столь таинственная и прекрасная, вдруг затеяла постельную возню. По-моему, с ее стороны было весьма мудро признать, что они с Хьюсоном провели отведенное на медитацию время вместе у нее в комнате, хотя, как она объяснила, лишь от того, что оба уже приняли решение и не могли потратить целых 60 минут даром, когда им требовалось обсудить столько профессиональных вопросов. Пришлось выбирать между алиби, чего бы оно ни стоило, и риском для репутации. В общем и целом они выбрали мудро. От избытка воинственности Генри крутанул кресло на месте. Впрочем, честных дорсетских присяжных все это изрядно сбило с толку. Так и видно было, какие у них мысли в голове крутятся. Если эти двое не любовники, к чему уединяться? А если они были вместе, значит, Хьюсон не мог убить свою жену. Но если они не любовники, то у него не было мотива убивать жену. Если же у него был мотив, зачем признаваться, что они были вместе? Очевидно, чтобы обеспечить ему алиби. Но если у него не было обычного мотива, то и алиби ему ни к чему. А если мотив был, значит, они с девушкой были вместе. Прямо голова кругом. Позабавленный Делглиш спросил: «А какого вы мнения о выступлении Хьюсона?»
«Он тоже неплохо справился. Не совсем такая профессиональная выдержка и самоотстраненность, как у вас, командор, зато присутствует тихая, искренняя, тщательно сдерживаемая скорбь. Разумно с его стороны признать, что Мэгги отчаянно хотела, чтобы он уехал из Тойнтон-Грейндж, а вот сам он чувствовал себя в долгу перед Уилфредом, который взял меня, когда найти работу было не так-то легко».
Разумеется, никаких упоминаний о том, что он был вычеркнут из медицинского реестра, и никому не хватило бестактности поднимать этот вопрос. Равно как и предположить, что они с Хелен солгали о своих отношениях, — вставил Делглиш. «А чего вы ждали? То, что люди знают, и то, что они могут законно доказать или хотя бы осмелиться заявить в суде — две совсем разные вещи. Кроме того, мы должны любой ценой уберечь нашего дорогого Уилфреда от заразы истины». «Нет. На мой взгляд, все прошло просто замечательно. Суицид в минуту душевного смятения и так далее, и так далее. Бедняжка Мэгги обличена как эгоистическая потаскушка, думающая лишь о развлечениях, прикладывающаяся к бутылочке, не понимающая благородного мужа, искренне преданного своей благородной профессии, не сумевшая даже создать для него уютный дом. А вот предположение Корта, будто это мог быть несчастный случай, вышедшая из-под контроля инсценировка, доверия у присяжных не вызвало, правда? Они сочли, что женщина, которая выхлестала почти целую бутылку виски, стащила веревку и написала предсмертную записку, пожалуй, заходит в инсценировке слишком далеко. Поэтому присяжные решили, что Мэгги сделала именно то, что намеревалась сделать. Мне показалось еще, что судебный эксперт выразился чрезвычайно четко, учитывая крайне субъективную природу подобных исследований. Похоже, не остается никаких сомнений, что Мэгги написала именно предсмертную записку. Первые четыре строчки, которые только он и решился процитировать. «А каков должен быть вердикт, по-вашему?»
«О, я согласен с Джулиусом. Она планировала, что ее успеют вовремя спасти, причем с большим шумом. Но, залив в себя столько виски,
она не смогла толком рассчитать свое воскрешение. Кстати, Джулиус красочно описал мне драматические события в коттедже «Любовь», включая и впечатляющий дебют Хелен в роли леди Макбет. «Дай мне шприцы. Спящий и мертвый — лишь картины. Только дети пред чертом намалеванным дрожат». Примечание. Сравните. «Дай мне кинжалы спящий». Шекспир, Макбет, перевод Соловьева. Конец примечания. И взгляд Делглиша, и голос оставались бесстрастными. «Вы с ним развлекаетесь на славу. Жаль только, тогда Корт не проявил такого самообладания. Глядишь, и сделал бы что-нибудь полезное, вместо того, чтобы биться в истерике, как слезливый педик». Генри улыбнулся, словно радуясь, что добился именно той реакции, какой и хотел. «Так вам он не нравится? Сдается мне, ваш друг-священник его тоже недолюбливал». Делглиш во внезапном порыве проговорил: «Понимаю, что это совершенно не мое дело. Но не пора ли вам уехать из Тойнтон-Грейндж?»
«Уехать? И куда же вы предлагаете?»
«Наверняка есть всякие другие места». «Мир состоит из всяких других мест. Только чем я, по-вашему, мог бы там заниматься? Кем стать? На что надеяться?» «Собственно говоря, как-то я уже собирался уехать. Это оказались пустые и глупые фантазии. Нет, я останусь в Тойнтон-Грейндж. Риджел Траст обладает профессионализмом и опытом, которых так недостает Энсти. Я мог бы найти варианты и хуже. Кроме того, сам Уилфред тоже остается. А я все еще перед ним в долгу и не уплатил этот долг. А тем временем, поскольку с этой формальностью покончено, мы можем расслабиться и преспокойно отправиться завтра в Лурд. Право, Делглиш. Вы должны ехать с нами. Вы ошибаетесь. Здесь уже так долго, что, подозреваю, прямо наслаждаетесь вашим обществом. Кроме того, не думаю, чтобы вы совсем поправились за это время. Почему бы не съездить в Лурд и не проверить, не помогут ли вам ароматы благовоний и смена обстановки?» Тем временем рядом с ними остановился автобус Тойнтон-Грейндж. За рулем сидел Филби. От задней двери спустился трап. Делглиш молча наблюдал, как Эрик с Хелен отодвинулись от Уилфреда, одновременно взялись за ручки кресла и ловко закатили Генри в автобус. Трап поднялся. Уилфред занял обычное место рядом с Филби, и автобус уехал прочь. Полковник Риджуэлл и попечители появились вскоре после ленча. Делглиш видел, как подъехал автомобиль, и группка мужчин в унылых костюмах скрылась в доме. Некоторое время спустя они показались снова и вместе с Энсти направились в сторону моря. Делглиш слегка удивился, увидев с ними Эрика и Хелен, а не Дороти Моксон. Седые волосы полковника развивались на ветру, когда он приостанавливался, чтобы широким жестом трости обвести окрестности, или вдруг замирал, о чем-то совещаясь со своими спутниками, мгновенно обступившими его со всех сторон. «Можно не сомневаться», — подумал Делглиш, — «коттеджи они тоже захотят проинспектировать. Что ж, коттедж «Надежда» готов к осмотру. Книжные полки пусты и протерты от пыли, упаковочные ящики перевязаны и подписаны, вещи самого Делглиша сложены, кроме нескольких мелочей, необходимых для последней ночевки. Однако у него не было ни малейшего желания с кем-либо знакомиться или вести бессодержательные светские разговоры. Когда маленькая компания повернула обратно и двинулась к коттеджу «Любовь», Делглиш сел в машину и покатил прочь.
без каких-либо конкретных целей и планов, стремясь лишь наездиться до глубокого вечера.